ефірі Радіо Свобода, виніки дня 14 кастрічника. З вами Сергій Бламійка. Головне теми випуску. Депутатка німецького Бундестагу Марі-Люїза Бек звернулася до Міжнародної федерації по хокею з пропановою відмовитися від проведення у Білорусі чемпіонату світу 2014 року. Майя Кацеянчич, першая секретарка Верховної представниці Євразв'язу у заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон, заявила, що об'єднана Європа занепокоєна планованими змінами у білоруському законодавстві і закликає влади Білорусі відмовитися від їх. За судженням ухвалених Палатою представників поправок у шерах закону о політичних партіях, громадських організаціях і масових мероприємствах виступив і керівник Європарламенту Єжи Бузик. Товариство охови пам'ятників історії і культури отримало відказ з правоохоронних органів, з якого виникає, що по факті розбурення першої Мінської електростанції може бути заведена кримінальна справа. На 66-му році життя помер журналіст і письменник Анатоль Козлович. Гэта Радіо Свабода і зараз Алена Ціхановіч з аглядом основних білоруських падзеяў.
Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых рэпрэсіўных законапраектаў, якія б сталі сур'ёзным крокам назад у сферы правоў чалавека і вяршэнства закона. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык асудзіў апошнія змены ў беларускім законадаўстве як ціск на грамадзянскую супольнасць. Депутатка німецького Бундестагу Марі-Люїза Бек звернулася до Міжнародної федерації по хокеї з просьбою не проводити у Білорусі чемпіонат світу по хокеї у 2014 році. Судові репресії не повпливають на підрихтовку дальніших акцій, каже один з ініціаторів народних сходів Віктор Івашкевич.
Розгортування ось цієї кампанії, цього руху «Народний сход» повинно зараз відбуватися перманентно. И в этом смысле, ну, так можно сказать, народный сход сегодня – это народный фронт учора.
Меркованная дата наступной акции – 12 листопада. Экс-кандидат на президента Микола Статкевич сустрелся у Калёни со своим 85-годовым батьком. На сустречу не допустили жонку Статкевича.
Рука травмана, бок рабрина середита, а правая рука свободна. Значит, трудоспособен. Далі работаю ему одной рукой носить доски.
Керівництво Нацбанку сьогодні запевнило, не пазней за 1 листопада країна перейде на єдиний обмінний курс. Пайшоў жыцця выдатны публіцыст, педагог Анатоль Казлович. Асабліва адметна і глыбока ён пісаў пра зямлю і вяскоўцаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Майя Кацеянчич, пресовая секретарка Верховной представницы Евразвязу в замежных справах и политике безопасности Кэтрин Эштон, прокомментовала для Радио Свобода измены в белорусском законодательстве, связанные с замежным финансованием партий и громадских организаций, проведением массовых мероприятий и поширением полномочий КДБ.
Ми глядзім з вялікай заклапочанасцю на змены, якія беларускі парламент папярэдне зацвердзіў у законе аб грамадскіх арганізацыях, якія скіраваныя супраць міжнароднай падтрымкі для беларускай грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі. Як мы разумеем, гэты законапраект надалей узмацняе абмежаванне на дзейнасць у краіне грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, якія і так дзейнічаюць у цяжкіх умовах і мусяць выконваць абмежавальныя патрабаванні аб рэгістрацыі. Гэта адбываецца ў дадатак да прынятага на мінулым тыдні ў беларускім парламенце законапраекту аб масавых мерапрыемствах, які надалей абмяжоўвае права грамадзянаў Беларусі на свабоду слова і сходаў. Нас таксама турбує розгляд закону об органах державної безпеки, прийняттю якого поширить повноможства КДБ. Ми закликаємо Білорусь не увозити у діяння гэтые три законопроекти, бо яны були б серйозним кроком назад у сфери правов чоловіка і вершинства закону у Білорусі. Ми будемо протягувати сачити за ситуацією, будемо готові до необхідних діянняў у гэтай сувязі.
Гэта было інтэрв'ю для радыё «Свабода» Майі Кацыянчыч, прэсавай сакратаркі вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных правах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Річард Фрідман, прэсавай сакратар старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка, пракаментаваў для нашага радыё планаваныя змены ў беларускім заканадаўстве, звязаныя з замежным фінансаваннем партыяў і грамадскіх арганізацыяў, а таксама пашырэннем паўнамоцтваў КДБ.
Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык цалкам асуджае апошнія захады беларускіх уладаў супраць недзяржаўных арганізацый грамадзянскай супольнасці. Гэтыя змены пашыраюць паўнамоцтвы КДБ паза ўсе разумныя межы. Цяперашні закон аб дзяржаўных арганізацыях – адзін з немногіх законаў, які можа даць падтрымку грамадзянскай супольнасці. Любы далейшы ціск на грамадзянскую супольнасць абсалютна непрымальны, і старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык асуджае такія крокі.
А вось як Річард Фрідман адказаў на пытанне, як ён лічыць, ці будуць новыя захады з боку Еўрапарламенту, бо ўжо быў шэраг рэзалюцыяў з асуджэннем беларускіх уладаў, і ці будуць новыя?
Так, вядома. Еўрапарламент паслядоўна асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і заўсёды заклікаў да вызвалення ўсіх палітвязняў. Некалькі разоў мы запрашалі прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Я магу прадбачыць, што камітэт у замежных пытаннях Еўрапарламенту і агулам Еўрапарламент будуць разглядаць пытанні правоў чалавека ў Беларусі і прымуць рэзалюцыі з заклікам да краінаў Еўразвязу і іх урадаў прыняць далейшыя захады супраць беларускіх уладаў. Іх дзеянні – гэта адназначна крок у няверным кірунку, і іх нельга толераваць.
Гэта было інтэрв'ю для радыё «Свабода» прэсавага сакратара старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка Річарда Фрідмана. Папраўкі ў закон аб палітычных партыях і грамадскіх аб'яднаннях, а таксама прапанаваныя папраўкі ў закон аб камітэце дзяржаўнай бяспекі, многія эксперты называюць недэмакратычнымі і антырэвалюцыйнымі. Яны тычацца замежнага фінансавання грамадскіх арганізацыяў, правядзення масавых мерапрыемстваў і многіх іншых аспектаў дзейнасці апазіцыі. Расказвае Владзімір Глот.
Калі новая рэдакцыя законаў пачнуць дзейнічаць за атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі, можна будзе трапіць у турму на 2 гады. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч кажа, што працэдуры, звязаныя з замежным фінансаваннем, ужо даўно рэгулююцца беларускім заканадаўствам. Афіцыйна фінансавую дапамогу з-за мяжы магчыма атрымаць толькі пасля ўзгаднення праекту з шэрагам дзяржаўных установаў і спецыяльнай рэгістрацыі, кажа спадар Губарэвіч.
Гэта дастаткова складаная працэдура, і калі дапамога тычыцца нейкіх зменаў, дэмакратызацыі Беларусі, пашырэння свабоды слова і так далей, то, наколькі мне вядома, такія праекты проста не праходзяць узгаднення і карыстацца дадзенымі сродкамі немагчыма. Таму большасць беларускіх арганізацый на існуе за кошт унутраных сродкаў, пэўных ананімных ахвяраванняў альбо склад сяброў, што, канешне, не можа не адбівацца на эфектыўнасці, таму што ва ўмовах дыктатуры людзі не вельмі ахвотна, адкрыта дапамагаюць грамадскім арганізацыям, бо баяцца, што будуць мець за гэтага праблемы са сваёй працай.
Юрась Губарэвіч лічыць, што новыя захады ўладаў скіраваныя на тое, каб зрабіць пакаранне за карыстанне замежнымі грантамі яшчэ больш жорсткім.
Нововведзенне ў тых зменах, якія зараз прапануюцца, яны, можа быць, толькі узмацняюць адказнасць, калі ідзе выкарыстанне сродкаў не па тых схемах, якія навязвае беларуская дзяржава. Можа быць, это звязана з нашумелай справай Беляцкага, калі сродкі, і гэта прызнаюць самі сябры арганізацыі, яны перадаваліся на дзейнасць арганізацыі, яны шлі на выплаты кампенсацыі штрафаў. Беларуская дзяржава некім чынам хоча рэгуляваць гэты момант, падвесці заканадаўчую базу пад свае дзеянні, якія яны ўжо зараз робяць у дачыненні да Леся Беляцкага.
Папраўкі і змены ў заканадаўства пачнуць дзейнічаць пасля таго, як іх прыме Палата прадстаўнікоў, зацвердзіць Савет Рэспублікі, праверыць на адпаведнасць асноўнаму закону Канстытуцыйны суд і падпіша кіраўнік дзяржавы. Дарэчы, Канстытуцыйны суд карыстаецца такім правам яшчэ з 2008 году. Сёння я спрабаваў даведацца, як ставяцца да новых паправак некаторыя суддзі Канстытуцыйнага суду. Яны пацвердзілі, што ніводзін законапраект, які прыходзіць з парламенту, не пазбягае працэдуры вывучэння і выдачы заключэння на адпаведнасць яго Канстытуцыі. Аднак ад каментароў па канкрэтных зменах суддзі адмовіліся. Яны спасылаюцца на тое, што не могуць публічна выказваць сваё меркаванне да прыняцця рашэння. Было намеснік старшыні канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў на просьбу свабоды спрагназаваць, якім будзе рашэнне суду па згаданых дакументах, адказаў так.
Я не ведаю, як яны вырашаць пытанне, хаця да гэтага часу, як я ведаю, ні адзін законапраект імі не быў адхілены.
Гэта быў рэпартаж з Менску Уладзіміра Глада. А зараз наша пытанне. У Беларусі збіраюцца прыняць закон, які дае Камітэту дзяржаўнай бяспекі права ўрывацца ў кватэры ў любы час дня і ночы, а таксама ўжываць сілу і зброю і не несці адказнасці за наступствы. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Бред какой-то, это нереально. Это нужны, во-первых, веские основания, чтобы ко мне ворваться. А вообще-то, если они ко мне ворвутся, то за топор схвачусь или за вилу. Так, а что это, 37-й раз? Очень плохо я к этому отношусь. Для меня это вообще дико, и это ужас.
Отрицательно. Ну, я против. Личная свобода у каждого человека должна быть, и нарушать ее никто не имеет права.
У нас говорят, что мы демократическое государство. Я не знаю, какое-то демократическое государство себе такое позволяет. Боится один человек за свое место, и все. Ну, это просто надо лишний повод, чтобы проверить, никто не собирается против него.
Впервые слышу о подобных законах. По-моему, сейчас заходит к нам, когда нужно. Так что будет закон, не будет, ничего не изменится.
У нас один человек начал очень бояться, и поэтому принимает такие меры запугивания, считаю, людей. Вступать ему тоже уже некуда. Власть ему просто так отдать не хочет.
Такое нужно делать. Конечно, есть люди нормальные, добросовестные граждане, а есть такие, которые морозки. Таким нужно делать. А я думаю, служба безопасности, она просто так в квартиру врываться не будет, к обычным гражданам, а именно вот таким доморозкам.
Отрицательно, конечно. У каждого человека должны быть права. Это то же самое, что мешаться личную жизнь человека.
Это особо ничего не изменится. У нас и раньше законность особо не соблюдалась. Не думаю, что как-то принципиально что-то изменится. В нашей стране неизвестно, чего ожидать от властей. Нарушение свободы, прав.
У их ранее были такие полномочия. Не только у КДБ, у милиции были полномочия воеваться, ломать дверь. Я ставлю себя негативно до того, что зараз эта информация вельми поширается и робится ажиотаж. Не треба робить из этого некую сенсацию. То это робится для того, как заполохать насельницу.
Если надо, значит надо. Закон есть закон. Главное, чтобы был закон.
Вообще плоховато. Все-таки моя личная жизнь – это мое собственное. И кому-то без всяких предупреждений и тому подобного вмешиваться лично я против этого всего.
Гэта было наша пытанне ў Магілёве. Вы слухаеце вынікі дня 14 кастрычніка і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чым сэнс для ўлады прыняцця драконаўскіх паправак законадаўства? Запалохаць грамадства, прадухіліць магчымыя выступы? Ці будуць новыя нормы даволі актыўна прымяняцца? Чаму ва ўладзе перамагла апазіцыя ястрабаў? Што можа зрабіць захад у адказ на працяг рэпрэсій у Беларусі? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць юрыст і палітолаг Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры пазней. У эфіры вынікі дня 14 кастрычніка з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Дэпутатка нямецкага бундэстагу Марыя-Люіза Бек звярнулася да Міжнароднай федэрацыі па хакеі з прапановай адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету 2014 году. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон заявіла, што аб'яднаная Еўропа занепакоеная планаванымі зменамі у беларускім законадаўстве і заклікае ўлады Беларусі адмовіцца ад іх. С асуджэннем ухваленых палаты прадстаўнікоў паправак у шэраг законаў аб палітычных партыях, грамадскіх арганізацыях і масавых мерапрыемствах выступіў і кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык. Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала адказ праваахоўных органаў, з якога вынікае, што па факце разбурэння першай менскай электрастанцыі можа быць заведзеная крымінальная справа. А зараз новини з життя політв'язнів. Екс-кандидат у президенти Микола Статкевич зустрівся зі своїм батьком Віктором Статкевичем. Довготермінове спаткання з родними від сьогодні розпочинається у молодофронтовця Едуарда Лобова. Гетеє ді інше новини з життя політв'язнів подає Галина Абакунчик.
14 кастрычніка у Беларусі дзяржаўнае свята дзень маці. Яно з'явілася ў 1996 годзе на распараджэнне кіраўніка краіны. Алла Владимировна Саннікова, маці былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікова, асуджанага на 5 гадоў турмы за акцыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Гэтае дзяржаўнае свята яна не лічыць сваім.
Для мяне гэтага праздніка няма. Гэты праздник я нешка не прыпамінаю, каб ён віншаваў мяне, а астатнія ўсе 8 марта і Новы год заўсёды ён мяне віншаваў, ён вельмі добры сын. Сёння аб гэтым цяжка гаварыць. Мы ведаем, што хоць жыў і здароў, а астатні нічога не ведаем. Толькі, знаеце, такая материнская боль застаецца і ўсё. Ён вельмі дэманструе сваю любоў да сваіх сыноў і не думае, што як баліць сэрцу ў родных другіх сыноў, якія сёння за кратамі.
Як паведаміла Алла Владимировна Саннікова, адвакат Андрэя Саннікова плануе наведаць яго ў бабруйскай турме ў панядзелак. Напередадні двухгадзіны спаткання з бацькам атрымаў яшчэ адзін былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. 85-гадовы Віктар Паўлович Статкевіч асабліва ўражаны тым, што адміністрацыя школскай турмы забараніла сыну спаткацца з жонкай, гаворыць Віктар Статкевіч.
Мне они встречу разрешили, а встречу с Мариной они не дали. Интересно, есть ли у этого начальника свои дети, душа и сердце? Мне и разговаривать очень трудно было, потому что я сейчас совсем стар. Рука травмована, бок рабрина перебита, а правая рука свободна, значит, трудоспособен. Дали работу ему одной рукой носить доски. Просто уму непостижимо. Он держался, а я все батюшка, и он посидел, и уже еще не окреп от этого удара. Мне больно было смотреть. Мой сын не преступник. И на колени ни перед кем не станет.
Палітвязень Зміцер Бандарэнка ў магілёўскай турме піша лісты і паштоўкі людзям, якія памятаюць і падтрымліваюць яго з волі. Таксама даслаў дачцэ і жонцы лісты, у якіх разважае пра вызваленне палізняволеных, кажа жонка Вольга Бандарэнка.
Напісаў, вот уже паўпускалі пасці всех, а я сейчас в этой 42-й сижу. Но, говорит, мне еще в самом начале там говорили, а вас, Дмитрий Евгеньевич, мы меняем на нашего разведчика, который сидит в Польше. Он говорит, ну, видимо, так и будет. Шутка, конечно, просто это повеселило, скажем так.
Лісты і паштоўкі з Лагабоцкай турмы адпраўляе таксама лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Ён дзякаў усім за падтрымку, якая ў калёні вельмі важная, кажа нявеста Зміцера Наста Палажанка.
Ён усе атрымоўваў лісты, ён атрымоўваў усе тэлеграмы. Таму, ў прынцыпу, я заахвочваю вельмі людзей пісаць тэлеграмы падтрымкі, таму што, в прынцыпе, гэта вельмі масаражавая вязня, напрыклад, Зміцер мне пастаянна піша фразу, калі ведаеш людзей, дык падзякуй. І колькасць людзей заўжды павялічваецца, і гэта вельмі добра ўплывае на ягоны бадзёры настрой, так і на самой адміністрацыі, паколькі я не бачу, што гэта важны чалавек, да яго ёсць вялікая ўвага. Таму так, варта пісаць, калі ў тэлеграмах ёсць таксама адваротная адрэса, Дмітра абавязкова адкажа.
У паплечніка Дмітра Дашкевіча ў маладым фронце Эдуарда Лобова сёння распачалася доўгатэрміновая сустрэча з роднымі.
Расказвала Галіна Абакунчык. Суд Савецкага району Менску пакараў штрафам сустаршыню аргкамітэту народнага сходу Віктара Івашкевіча за акцыю 8 кастрычніка. Івашкевіча і яшчэ каля двух дзясяткаў актывістаў руху асудзілі паводле вінавачання ў парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах. Якой будзе стратэгія арганізатараў кампаніі ва ўмовах рэпрэсіяў? Расказвае Валер Каліноўскі.
Палітык Віктар Івашкевіч, пакараны буйным штрафам, зазначае, што падчас учорашняга шматгадзіннага працэсу суддзя Кірыл Полуліх ніяк не хацеў рэагаваць на той факт, што народныя сходы адбываліся паводле закону аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах, а не паводле закону аб масавых мерапрыемствах.
Суддзя, в прынцыпе, не хацеў браць пад увагу існаванне такого закону. Ну вот это ставленне ўлады нашага законадаўства выбарачны. Этот закон я вот прымаю пад увагу, а этот закон я вот лічу, що його нема. Хоча він є.
Судове покарання, інші репресії, як міркує Віктор Івашкевич, істотно не повпливають на підрихтовку наступних акцій, на розгортування усієї кампанії, у тим ліку і дякуючи підтримці, яку мають репресовані з боку правооборонців. Тим не мені є потреба коректировки тактики, признав господар Івашкевич.
Моя основа така, що Аркомітет Народного Сходу повинен бути як координуючий центр ініціатив по обороні своїх прав. Не взамін ініціативи людей, а менавіто ми будемо закликати людей, щоб вони проводили такі сходи по своїх підприємствах, по своїх там дворах, домах. Створали групи підтримки потребуванню, які огучені на сходах 8 кастричника, обирали своїх представників і присилали їх в оргкомітет. Немагчимо змагатися за права людей, коли вони самі за їх не змагаються.
Віктор Івашкевич зазначив, що на наступному тижні активісти кампанії з усієї Білорусі знову зберуться, каб ухвалити рішення на конт планів на будучню, у тим ліку і односно сходів 12 листопада. У аргкомітет днями звернулися жихари мікрорайонів Могильова, робочі МТЗ, які хочуть долучитися до кампанії народних сходів, повідомив Івашкевич.
Розгортування ось цієї кампанії, цього руху «Народний сход» повинно зараз відбуватися перманентно. І в цьому сенсі, ну, так можна сказати, народний сход сьогодні – це народний фронт учора, в 90-му році, в який повинні були б об'єднатися всі люди, які ставлять конкретні мети зміни ситуації на Білорусі.
Інший сустаршиня аргкомітету кампанії Геннадій Фядиніч бачить певну розгубленість уладов у дочиненні до народних сходів.
Влада не ведає, що робити з активністю громадян, яка попала під закони місцевих республіканських сходах. Хай вона була не масовою, але ж вона була в 11 городах. Безумовно, з тими людьми, які визначені як уповноважені, ми будемо збиратися і вирішати, як вести підрихтовку далі і не робити більше тих помилок, які ми машинами зробили у гетий раз. Це все повинні вирішати представники громадян.
Поводлі Геннадія Фядиніча, сходи 12 листопада відбудуться, коли на гета будуть людські ресурси.
Ми не будемо підставляти просто людей, що треба когось пропіарити і вийти там чоловік 500 тисяч, що от ми вийшли. Це нельга робити. І я скажу, що коли будемо лічити, що ми не можемо вивести людей, і люди нас підтримують тільки у квартирах, сидячи, то менавіто буде ніякі другі пропонови.
Сказав Геннадій Фядиніч у інтерв'ю Радіо Свобода. Ви слухаєте виніки дня 14 кастричника. І зараз слово нашим слухачам.
Объявленная СУКАЛа жизненная необходимость в подавлении любых протестов понятна. Узкая группа лиц в бедной стране за счет внешних заимствований и перераспределения средств построила для себя коммунизм. От этого блага господа уже не откажутся добровольно никогда. А желание финансировать русское чудо у внешних инвесторов пропало. Ничего не остается, как затянуть по самое не хочу широченный ремень на теле простого народа, чтобы молчали, даже когда будут делить бульбу за обедом. Для несогласных найдется гранатомет. Когда закончатся послухмяные белорусы, завезут мелкокалиберных китайцев. Мало едят, чужаки будут стоять на задних лапках. Сладкие мечты. Стратегам пятерка по 10-бальной шкале.
Гражданский режим треба разглядать как оккупацию чужинцами. Тому народ має право на супротив, на озброєний. У Білорусі прогріжуються усі предмети окупації.
Спецназ є бандити в законі, а є уголовний теж бандит. Нами керує банда, ворог Білорусини. Постоянно супроть Білорусі. Ця банда працює, не покладає сил, як кажуть. І так, видать, на прикладі розмови на білоруській мові по всій республіці. І ще раз повторяю, спецназ – це є узаконена банда.
Навошто нам цей другий колійний комбінат? Треба берегши свої недри. Олесь Павлюкевич.
Андрій Михайлюк з Пінська. Скоро буде ровно год, 25 октября, як у нас случилась Пінська трагедія. Погибли, по офіційним даним, 14 чоловік, а по неофіційним 34. На объединении Пинскдрев в нелегальном цеху, который не был фактически нигде на документах практически не числился, и там работали люди. Вот уже прошел почти год, Аринич в бегах, его никто не ищет. Единственное наказание, которое он понес, это то, что его лишили звания почетный гражданин города Пинска. Они знают, где он находится, знают, где его торговые дома, где его счета. зарубежные на миллионы долларов. Уголовное дело по гибели десятков людей будет закрыто. Все будет тихо, сыто, крыто. И, между прочим, мебель Пенсдрева стоит, как, насколько я знаю, в резиденции президента и в национальной библиотеке, где наш президент любит сидеть перед журналистами, выступать и рассказывать, как у нас все замечательно, как у нас хорошо, как у нас заботится о людях. А эта мебель, по-моему, уже пахнет кровью людской и слезами.
Все бы, как Беларусь была краиной мастаков, музыкантов, литераторов, а не краиной кадебистов и милициантов. Возьмите на узброение, ти не лепш нести людям свет мастацтва, чем проливать их кров. Да поможите людям, посейте добрые зерни, як каже писание, и люди вам отдячат. Нил Ник Веселкин.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні на нашому веб-сайті відбулася онлайн-конференція з лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським.
Ну, для мене особисто абсолютно нічого не міняється, тому що в відносинах от, да, не усе це використовувалося до прийняття цього законодавства. КДБ штурмувало двери, невідомі там збивали у двори і спробували нікуди звести. До сьогоднішнього дня не маю на руках паспорта. Тому для мене нічого абсолютно не міняється. Що було учора, то і сьогодні. Я це оцінюю як форму, яку натягуюсь на ту ситуацію, яка реально є. Тому я особисто, як громадянин, як політик, буду це просто ігнорувати. Я думаю, що зараз влада сама підіймає питання про проблему легітимності. От в цій ситуації, ну, я не можу прийняти законодавство, яке, за яке голосували люди, яких ніхто не обирав. Це попризначені депутати. І думаю, от це питання треба зараз ставити у порядок дня. І що повинна робити опозиція, вона повинна сказати якомога більшій кількості людей, те, що прийнято, это адлюстровые интересы 2-3% населения и скерована супротив всех остальных.
Повная версия отказа Анатолия Лебедьки на питание наведников нашего сайта на нашем сайте свобода.org, а аудиоверсию вы почуете завтра в вечеровом эфире.
Сустренимся в интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 14 кастрічника. З вами Сергій Обламійка. Нагадаю, головні теми. Депутатка німецького Бундестагу Марі-Люїза Бек звернулася до Міжнародної федерації по хокею з пропановою відмовитися від проведення у Білорусі чемпіонату світу 2014 року. Майя Каціянчич, пресова секретарка Верховної представниці Євразії у заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон, заявила, що об'єднана Європа занепокоєна планованими змінами у білоруському законодавстві і закликає влади Білорусі відмовитися від їх. З осудженням ухвалених Палати представників поправок у шерах закону о політичних партіях, громадських організаціях і масових мероприємствах виступив і керівник Європарламенту Єжи Бузик. Товариство охови пам'ятників історії і культури отримало відказ правоохоронних органів, з якого виникає, що по факті розбурення першої Мінської електростанції може бути заведена кримінальна справа. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
Еўразвяз заклікає Беларусь не вводіць у дзеянне шэраг новых рэпрэсіўных законапраектаў, якія б сталі сур'ёзным крокам назад у сферы правоў чалавека і вяршэнства закона. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык асудзіў апошнія змены ў беларускім законадаўстве як ціск на грамадзянскую супольнасць. Депутатка німецького Бундестагу Марі-Люїза Бек звернулася до Міжнародної федерації по хокеї з просьбою не проводити у Білорусі чемпіонат світу по хокеї у 2014 році. Судовыя рэпрэсіі не паўплываюць на падрыхтоўку далейшых акцый, кажа адзін з ініцыятараў народных сходаў Віктар Івашкевіч.
Разгортванне вось гэтай кампаніі, гэтага руха народны сход павінна зараз адбывацца перманентна. И в этом смысле, ну, так можно сказать, народный сход сегодня – это народный фронт учора.
Меркованная дата наступной акции – 12 листопада. Экс-кандидат на президента Микола Статкевич сустрелся у Калёни со своим 85-годовым батьком. На сустречу не допустили жонку Статкевича.
Рука обломана, бок рабрина срабита, а правая рука свободна. Значит, трудоспособен. Дали работу ему одной рукой носить доски.
Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, не пазней за 1 лістапада краіна пяройдзе на адзіны абменны курс. Пайшоў жыцця выдатны публіцыст, педагог Анатоль Казловіч. Асабліва адметна і глыбока ён пісаў пра зямлю і вяскоўцаў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. 15 кастрычніка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя ападкі. Галоўным чынам мокры снег. Тэмпература паветра ноччу -3, +3, днём +2, +8. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі, пераважна мокры снег. Ноччу каля нуля, днём 3-5 градусаў цяпла. Гэта радыё «Свабода». Вынікі дня 14 кастрычніка. Госць нашага сённяшняга эфіру – старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. З ім мы пагаворым пра забудову гістарычнага цэнтру Менску камерцыйнымі аб'ектамі і пра поспехі і няўдачы ў дачыненнях таварыства з уладамі. Добры вечар, Антон.
Добрый вечер.
Чем скончилась боротьба товариства аховы помников за захование неоготичного будинку первой Менской электростанции?
На жаль, будинок мы не здолели заховать, потому что его все ж таки зруйновали основные объемы, а зараз остатние объемы все ж таки доруйновывают. Алеш, у связи с тем, что мы вернулись в правоохранительные органы, уже на протягу нескольких месяцев ведется праца отделом по борьбе с экономичными злочинствами партизанского районного управления внутренних справ города Минска. И, как выник, мы литерально учора отримали документ, черговую постанову, там, где дадена правовая оценка деяниям как Министерства культуры, так и забудовщика. У деяниях Министерства культуры, якое узгоднило руйнование, правоохранительными органами вызначены великие порушения законодательства, и это не только партизанский РУС вызначил, а лишь и экспертное заключение есть Академии внутренних справ Республики Беларусь. И у этом документе написано, что у руйнования электростанции есть все предметы криминального злочинства по артикулу 344. Это руйнование историко-культурной каштовности. До речи, первый раз, когда правоохранительные органы серьезно подходят до справы, серьезно працуют, дают юридичные заключения и правовую оценку деяниям и чиновников, и забудовщиков. И самое главное, что справа еще не спынена, заказаны новые экспертные оценки того, что отбылось. И мы надеемся, что все ж таки справа будет иметь судовую перспективу. И порушальники будут наказаны. А это будет первый прецедент в истории Республики Беларусь, когда будут притягнуты до отказности руйнавальники спадщины.
А кто будует там той объект на месте электростанции?
Ну, будує забудовщик такое сумесное товариство с обмежованной отказностью «Elite State». Але ж за этим сумесным товариством с обмежованной отказностью стоит вядомая, сумно вядомая белорусская фирма «Трайпл» Юрий Александрович Чиж. Во, менавіта яны з'являються сузасновальниками этого предприемства.
У рассылце, якую ваше товариство рассылае ў розныя установы, было недавно згадано, что вы атрымалі запрашэнне на сустрэчу с Чижом. Ці адбылася гэтая сустрэча?
Запрошение было. Тыдня-два тому назад мне телефоновал помощник чужа и запрошал на встречу, и он пропоновал встречу литерально. Вот он телефонует, про сгодину я повинен быть не на встрече. Я особисто в этот час был за межами города Минска. Тому я растлумачил, что встречи так не организовываются, их треба рыхтовать, и после этого никаких контактов с боку Трайтла не было.
А какие еще объекты в историческом центре будуя фирма Чижа?
Ну, сумно ведомый объект – это квартал, улица Старожолская, улица архитектора Заборского и улица Богдановича. Это помощь старецким подместьям, там зараз вырос вельми-вельми великий железобетонный каркасный гмах. До речи, это не то, что мяжа исторического центра, сам квартал, вот это, был в 2005 году включен в державный список историко-культурных каштовностей, там, где под оховой державы будинки збудовані, историчная планировочная структура, ландшафт и культурный пласт. А лишь не глядячи на это, Минкультуры согласовала, узгоднила все проектные решения, и вот зараз маем то, что маем. И на той час все заявы в правоохранительные органы, которые шли с боку товариства, те то игнорировались, те то отримливали просто-напросто стандартный отказ, что нема никаких правопорушений, и навык не давалось юридичных оценок деяниям ни Министерства культуры, ни забудовщику Трайтлу.
Антон, а вот этот забавляльный центр помеж музычным завулком в улице Интернациональной и Энгельса у дворе жаночего базилианского кляштера, кто будуя?
Ну, двор жаночего базилианского кляштера – это вовле уникальная территория. Там был колись базилианский кляштерный сад. Мы, вось, товарищ Лахового помника, архитектурная секция, еще в минулом году собрали и науковый материал по этому участку. Там мог бы отриматься цудовный рекреационный такий элемент верхнего города. А лишь, на жаль, еще в 2006 году, згодно детального плану, там закладена забудова 80% территории. А лишь забудова закладена не выше двух поверхов. И там зараз забудовщиком является Вортекс БЦЗ. Так само товариство с обмежованной отказностью, те то оно закрытное акционирование, Смертное товариство, уже не памятаю форма субъекта господара ниякая. Это там частковый капитал, насколько я ведаю, Трайпла, частковый капитал Костюковицкого цементного завода. Это белорусский цементный завод. Вот тому и в назве фирмы БЦЗ присутничает. И вот, коли кто узгадывает левый бок улицы Гандлёвой, там такие бараки стоят. Основленные быцем бы сайдинг, быцем бы яны из бруса зроблены, ну, вот такие вот бараки стоять, это ж так само объекты Мортекса БЦЗ. И самое цікавое, что заместо того, как будовать двухповерховый будинок, узводится будинок четырехповерховый, потому что там есть вельми высокий цоколь и плюс еще мансардный поверх, что суперечит усім будовничим нормам. Ну и зараз, нарешті, мы отримали нормальное тлумачение по этому объекту с Министерства архитектуры. Рыхтуется зараз заява у суд центрального района, как будовництво было припынено, и все узгоднения и проект были признаны незаконными, потому что нам застается только одно. По нашей заяве в прокуратуру выников не было. Нам застается по этому объекту задейничать только судовые органы у выгляде громадянского процесса.
Я гляжу, что вот этот жилевый комплекс над Троецким, який Чиж будуя, про який вы казали, и 30-поверховый на гэты момент гмах на замчисті, на месце былого кафе «Рамонак». Яны зусім подавили старую частку городу. И мне вот особисто здаётся, что это были, ну, апошние цвіки у надзею тих, кто сподевался некалі обновить забудову замчища.
Ну, гэта, канечне, цвікі вельмі сур'ёзныя ў труну гістарычнага цэнтра, ў труну замчышча. Але ж ўсё ж такі застаецца мінімальная перспектыва. Апошнім цвіком будзе, калі будзе рэалізаваны па замчышчу праект Багласава. І калі будзе рэалізаваны праект Мінспраекта па правому боку вуліцы Гандлёвай. Вось гэта будуць два апошніх цвіка ў гістарычны цэнтр. Ну, а калі ўсё ж такі мы здолеем даказаць, што тыя эскізныя прапановы праектныя таварыства аховы помнікаў, а мы робім ўсё, што магчыма, каб даказаць нашую правату, мы нават са сваім праектам заявіліся на мінскую міжнародную выставу маладых архітэктараў Леанарда, каб у чарговы раз паказаць, што нашы распрацоўкі, яны грунтуюцца на навуковым, на метадычным грунце. І вось, калі мы здолеем гэта даказаць, магчыма, пастане ў перспектыве пытанне пра дэмантаж гэтых будынкаў. Гэта будзе цяжка зрабіць. Мы разумеем, што гэта прыватная ўласнасць. Мы ўсё гэта разумеем. Але ж, калі ўсё зроблена з парушэннем дзеючага законадаўства, і калі гэта ўдасца даказаць, абы спадзяемся, што гэта можна будзе даказаць, таму што дакументальная база ў нас ёсць. Ну, перспектыва можа быць, но для гэтага трэба, каб Беларусь стала на прававыя рэйкі. Мы, на жаль, на іх не стаім.
Антон, а вось гэты хмарачос на замчышчы, ён цяпер відаць абсалютна з усіх ускраінаў менскіх. Ён проста абсалютная дамінанта горада стаў. Які капітал стаіць за ім?
Ну, па маіх звестках і афіцыйна заказчыкам гэтага будынка з'яўляецца Roger Rose Group. А Roger Rose Group гэта Ліван. Гэтая фірма ўжо каля 10 год на беларускім рынку сядзіць. І варта толькі здагадвацца, хто стаіць за капіталам, каб праталківаць незаконныя рашэнні на ўзроўні нават президента Республики Беларусь, потому что все чиновники посылаются, коли поднимается питание про объект на месте кафе «Рамонок», что это по доручению президента Республики Беларусь.
Антон, у своей деятельности вы часто критикуете министра культуры Павла Латушку за то, что министерство дает сгоду на шкодные, с вашего пункта гледжения, для старой забудовы проекты. Але ці так шмат министр культуры можа, здаецца, всім кіруе у Беларусі администрация президента?
Ну, я могу сказать, тут я могу привести звычайный приклад. У нас есть министерство надзвычайных ситуаций. Все проекты проходят и там экспертизу. И коли нечто порушено сбоку нормативной базы Министерства надзвычайных ситуаций, проекты чомусь не узгодняются. Мне застается Латушке задать пытание, чому, коли проекты порушаются законодательство об ахове спадщине, Министерство культуры все это узгодняя. Это проблема не администрации президента, это проблема Латушки, Кураша и Чернявского.
А як наогул складаюцца дачыненні таварыства аховы помнікаў з уладамі, не толькі цэнтральнымі, але мясцовымі ўладамі? Напрыклад, іншы гістарычны горад, Горадня, як там сітуацыя? Здаецца, там таксама ідуць зносы?
Ну, калі гаварыць пра гарадзенскую сітуацыю, дзякую Богу, калі гады паўтары-два таму назад прыбралі гарадзенскага старшыню аблвыканкама Саўчынку з гэтай пасады, там быццам бы сітуацыя больш-менш стабілізавалася. Так, там ёсць шматлікія пытанні па так званых рэканструкцыях будынка, ўсё, але ж вот такіх вот масавых зносаў, як былі пры Саўчынку, зараз там уже не адбываецца. Ну, канечне, у Гародні зараз вялікая проблемы – это реставрация, так званая реставрация Калужской церкви. Ну, мы работаем с этой проблемой. Но справа в том, что в шерагу районных городов товариство аховы помнікаў успрымается нормально, як партнер. И мы с мясцовымі уладами працуем. С центральной уладой так само нечто отрымливается. Вот, например, учора отбылася нарада по мероприемствам, связанным с святкованием 200-х угодков войны 1812 года. Товариство ахуэповников туды подавало целый шерех пропанов, навод на вылучение державного бюджету, на целый шерех помников, якія так само, ну, связаны с этой войной, в приватности с Зембинским костюмом. И вот на этой великой нараде, там, где старшинство УТОЗИК Анатолий Афанасович, были приняты становчие решения. Так что тут мы в такой позиции. С одного боку мы партнеры, а с другого боку, там, где улада порушая, мы стоим у жесткой позиции до улады. Мы являемся жесткими оппонентами улады.
Антон, я бы хотел еще вернуться снова до Минска. Таким чином, товариство аховы помников, как вы сказали, допускает махчимость, что неколи, коли, скажем, у Беларуси изменится улада, некоторые помники, якія теперь побудованы в историческом центре, не помники, а будинки, могут быть демонтованы?
Мы это допускаем, но правда, мы это допускаем при одной умове, и мы этим и занимаемся. Это накопление юридичного материала и потом великая юридичная работа, потому что, коли навод и улада изменится, и все изменится, все равно застанется право приватной власти. И мы разумеем, насколько будет тяжко вернуть ситуацию в старое речище, вернуть старую городобудовничую ситуацию, потому что практически все же будинки будут приватными. А лишь с этим треба працевать, и мы працуем, мы накапливаем этот материал, как и далее можно было с ним працевать.
Дякую, Антон. На сувязі з Прагай быў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэты чалавек распавёў беларускім дзеткам, адкуль наш род. Гэты чалавек патлумачыў, што такое незалежнасць. Уладзімір Арлоў і ягоныя сыны ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Слухайте в нашем эфире позднее сегодня. Это радио «Свобода», выники дня 14 кастрычника. С вами Сергей Абламейко. Нагадаю основные темы. Депутатка немецкого Бундестагу Марі-Люїза Бек звернулася до Международной федерации по хокеї с пропановой отмовиться от проведения в Беларуси чемпионату света 2014 года. Майя Кацеянчич, першая секретарка Верховной представницы Евразвязу в замежных справах и политике безпеки, Кэтрин Эштон, заявила, что объединенная Европа занепокоена планованными изменами в белорусском законодательстве и закликаю улады Беларуси отмовиться от них. С осуждением ухваленных Палатой представников поправок у шерах закона о политических партиях, громадских организациях и массовых мероприемствах выступил и керовник Европарламенту Ежи Бузек. По выниках торгов на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи рынковый курс рубля застався на учорашнем узровню – 9010 рублей за доляр. После имкливого обесценивания, якое отбывалося от початку тыдня, у обменных пунктах рубель крыху умацавався в среднем на отзнаце 8900. Рассказывает Игорь Корней.
Экономисты не выключают, что биржевое затишье стало наступством сегодняшних заявок наместника старшини Национального банка Тараса Надольного. Чиновник подтвердил, что задача унификации обменного курса до конца кастрычника застается актуальной. При этом, по его словам, додатковая гандлевая сессия станет одной для всех субъектов рынку, а основная, на которую экспортеров примушают продавать доляры по 5700 рублей, будет зачиненная. Аналитик Виктор Крупский подобные заходы Нацбанку лечит оправданными. По-перше, примушать тех, кто зарабатывает валюту, продавать ее за бесцень неправильно. По-другое, теперешний курс объективно не может быть у районе 5000.
То, что курс растет, в общем, закономерно, но на сегодняшний день он скорее спекулятивный, вот вызванный сохранением множественности курсов белорусского рубля. Потому что тем товарищам совершенно невыгодно продавать на основной сессии валюту, стало, да, когда тут это самое по 9, да, то есть никто же из людей нормальных не продает, должны хотеть продавать. Поэтому такая вот история.
Тем часом некоторые заявы представников Нацбанку выкликают шмат пытанняў. Прикладом, спадар Надольны прогнозуя, что после перехода на одинный курс державные экономисты чакають яго развороту, які будзе стартаваць ад рынкавага паказніку. Па яго словах, няма нічога страшнага ў тым, што цяпер курс слабее. Маўляў, дакладнага таксама ён можа зноў развярнуцца і ўмацоўвацца. Колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзь Лыч мяркуе, што гэтым улады рыхтуюць насельніцтва да хвалі чарговага росту курса рубля, хоць на яго перакананне аб'ектыўных падставаў да гэтага няма аніякіх. Ці можна меркаваць, што сённяшняе прыпыненне абвалу рубля – пачатак выканання гэтых абяцанняў?
Цяжка сказаць, якой меры адміністрацыйны ресурс там дзейнічаў, але выключыць гэта цяжка, што не дзейнічаў.
Тэндэнцыя, што ва ўсім свеце даляр умацоўваецца на тле еўра.
Увогуле у нас не так ўсё, як ва ўсім свеце. Вот, напрыклад, як вы можаце сабе адказаць на такое пытанне, чаму цэны растуць, а рубель умацоўваецца? Цэны растуць, это значыць, што рубель слабее. Значыць, за адзін рубель можна купіць менш тавараў, то есть цана рубля змяншаецца. Значыць, і адносна долара павінен змяншацца, а калі ён павялічыць, значыць, таксама парадокс. Поэтому у нас ўсё не так, як у людзей.
Улады Беларусі разлічваюць на ўмацаванне курсу нацыянальнай валюты коштам знешніх пазыкаў. Праўда, гарантый крэдытавання пакуль не дае ніводзін патэнцыйны донар. Ні міжнародны валютны фонд, ні нават антыкрызісны фонд Еўразэс. Зрэшты, як кажа эканаміст Сергей Балыкін, практыка пазычаць, каб праесці, абсалютна дэструктыўная.
Калі дзяржава возьме крэдыты і за кошт гэтых крэдытаў будзе рабіць нейкія валютныя інтэрвенцыі, то гэта самае горшае, што можна зрабіць. Пазычаць грошы, траціць іх на бягучае спажыванне вельмі кепска. Заганяць Беларусь у нейкую даўгі. Нічога добрага з гэтага не адбудзецца. Ну, працягнуць паўгады, працягнуць 9 месяцаў, а далей што год. Все равно ж произойдет то, что повинно происходить. Белорусский рубель за всю историю своего основания николи не узмацнялся. И гэткі тренд захаваецца на достатково долгий период, асабліва калі во ўладзе застануцца тыя, хто зараз ёсць.
Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, што не пазней за 1 лістапада беларуская эканоміка пяройдзе на адзіны абменны курс.
Перадаваў Ігар Карней. За апошнія некалькі дзён даляр у Беларусі падаражэў больш як на 1500 рублёў. Як вы гэта ацэньваеце? А пытанне на вуліцах горадні.
Да во всем экономика виновата. Экономику надо было контролировать еще с самого начала. И не запускали такой степени, как ее запустили сейчас. Какие тут можно прогнозы давать? У каждого свои прогнозы. Я лично думаю, что ни к чему хорошему не приведет.
Я в политику не лезу, не знаю. А гроши-то да, гроши-то уходят. Ну, гроши наши обесцениваются, ну что сделать? А что делать? Другого выхода, видно, нет или что?
Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Колбаса 90 тысяч, куда ж это годится? Мы всегда говорим, все перевыполняем. Урожай. С каждым годом должны жить лучше, а мы живем все хуже и хуже. Вывод я вам скажу однозначно какой. Не надо было связываться с Россией. Россия у нас все забирает. И все заберет, и Беларусь поставит на колени. Смотрите, у них какая зарплата, какая пенсия, а у нас-то этого нет. И они приезжают, вывозят все буквально. Зачем это нам Россия? Россия есть Россия. Она всю жизнь нас обманывает. С газом обманывала, с нефтью обманывала, с сахаром, смотрите, что творилось, с молоком. Теперь пройдет определенное время, посмотрите, опять будет конфликт.
Хожу в магазин и приходишь как отупелый, смотришь на эти цены и думаешь, как дальше жить. Правительство, наверное, кто же должен?
Ну, валовый продукт это одно, а реализовать его это другое. Коли склады забитые товаром, так откуда же доход? И что каждый год еще и добиваться худшей, больше, а может, треба не больше, а меньше, левшей якости. Треба только больше того, что треба. Я думаю, что у нас недостатково грамотные люди у Верховном нашем Совете. Хто його веде, невже він уже зовсім нічого не розуміє? Був старшинёй колгаса, ці там совгаса. Калі народу живеться горш, то чиновнику треба посадить на поголодний пайок.
Я думаю, що правительство должно решать это все. Не получается, значит.
Мировой кризис. Везде, смотрите, Португалия, Іспанія, Греція, а ми що? Режим. І ми такі самі.
Гэта было наша апытанне ў горадні. А зараз на заканчэнне гэтай гадзіны расійскі гурт «Мумітроль» выконвае па-беларуску песню «Кантрабанды».
Thank you.
Беларусь. Хоть бацька не давай команды, закинуть треба контрабандой. Гарячий слов долгочеканый, груз 100 граммов музыки на решту. Приначу нутер будзе нешта, яскравых фарбов расписать. Такую серую и нудную зиму. Такую серую и нудную зиму. Такую. Ты возьми, смешай Венеру с Марсом и Юпитер, Берлин, Варшава, Минск и Питер. Как только смешные пьют на хай, давай, никто с дороги не собьется. И может навод не собьется, и не забудь за уголками закидать. Такую нудную зиму. Такую серую и нудную зиму.